Молитвы за усопших. Таким образом, именно в этом воспоминании, выраженном и исполненном прежде всего в Евхаристии, но не только в Евхаристии, мы должны также увидеть и найти истинный смысл еще одного измерения поминовения усопших, того, что можно назвать ходатайством, молитвой за усопших. Прежде всего, разрешите мне сказать вам, что ранняя Церковь полностью пренебрегала нашим нынешним различением между молитвой, обращенной к усопшим, и молитвой за усопших. Сегодня мы обращаемся с молитвами к святым, но мы молимся за обычных усопших. Это даже стало главным торжественным моментом канонизации. Последняя панихида, первый молебен. Первый христианин просто не понял бы, что происходит. Разве он не был святым до того? Разве мы его повысили в чине? В ранней церкви ходатайство было взаимным. Мы, живые, ходатайствуем за усопших, а они ходатайствуют за нас. «Ora pro nobis» – «Молись за нас» – почти повсеместная надпись на ранних христианских могилах, и не только на могилах мучеников, то есть святых в современном понимании слова. Именно эта взаимность заступничества проливает свет на свой первый и основной смысл, а именно на общение в любви во Христе. Уверен, вы все согласитесь, что самое первое, самое простое и самое прямое выражение, а отсюда и определение любви, это желание быть вместе. Даже для самой простой человеческой любви расставание даже на 2 дня может быть невыносимым, ибо, как написал французский поэт Ламартин в стихотворении «Одиночество», «одно лишь существо ушло, и неподвижен, в бездушной красоте мир опустел навек». Таким образом, наша молитва друг за друга и особенно за тех, кто, по видимости, отделен от нас смертью, это прежде всего любовь, любовь человеческая, но и божественная, та любовь, которую Бог излил в наши сердца, любовь Христова, которой мы молимся не только за себя, но и, несмотря на свою грусть, за всех тех, кого любит Бог и кого делает объектами нашей любви. И если усопшие пребывают во Христе, если они любят Его, то они любят и нас, они с нами, они молятся за нас. Это любовь во Христе, превосходящая смерть как разлучение. Есть также содержание, смысл специальных дней поминовения, тех суббот всеобщего поминовения усопших, которые Церковь установила для этого перед Великим Постом и во время Него, перед Пятидесятницей, в Месопустную Субботу и так далее. Но почему именно эти дни? Потому что Великий Пост – это время нашего паломничества к Пасхе, самое существенное время восстановления в нас целостности, попытки преодолеть раздробленность, внесенную в нас грехом. Это великопостное усилие, будучи в первую очередь усилием любви, требует как своего предусловия восстановления того единства в любви, которому мы постоянно изменяем. Великий пост – это восстановление единства с усопшими через молитву, с живыми через прощение, со всем миром через пощение. Что же касается Пятидесятницы, дня рождения Церкви, то поминовение усопших – это именно актуализация нами, в нас и в Церкви, того единства в любви, которое делает Церковь Церковью. В этом ходатайстве и поминовении мы также молим Бога, чтобы Он простил грехи, вольные и невольные, совершенные усопшими. Мы молимся, цитируя литургическую формулу «о памяти и оставлении грехов». Что означает эта молитва, звучащая в Церкви с самого начала ее существования? Именно из этой молитвы западная средневековая теология, доктрину о чистилище, доктрину о заслугах, обо всей этой похоронной бухгалтерии, об избытке благодати, о церковном капитале добрых дел, который может быть, так сказать, положен на счет кого-то другого и так далее. Эта доктрина – значительная часть схоластики, и вся она выводится из очень простой молитвы за усопших. Но каково ее значение в свете того, что я говорил о вере Церкви в то, что усопшие живы во Христе, пребывая вместе светле, вместе злачне, вместе покойне? О чем эта молитва? Что она подразумевает? Попробую ответить, хотя я и не могу здесь углубляться в эту тему, так как она уведет нас слишком далеко от литургии. Грех в православном понимании – не только какое-то конкретное действие, конкретное прегрешение, которое Церковь имеет власть отпустить, когда человек кается. Грех, и я не могу найти лучшего слова, это какая-то вечная грусть, ибо это знание безмерного предательства Бога человеком и в человеке всем творением. Невозможно быть христианином и не чувствовать эту грусть, не иметь этого знания, не нести этого бремени, и святые знают об этом лучше всех. И немедленное спасение, проповедуемое некоторыми протестантами и представителями харизматических движений, радость, 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 не может уничтожить эту грусть, эту необратимость греха. Грех был совершен. Он навсегда останется шрамом на творении, даже в его конечной славе. Так что нельзя быть христианином и не помнить об этом. И потому, пока существует этот мир, не может быть молитвы без покаяния, без признания греха, без вопля к Богу о прощении. И это относится как к живым, так и к усопшим. «Помилуй нас, Господи!» находится в сердцевине нашей молитвы. И молимся ли мы за себя, или за других, или за усопших, никто не остается вне этой мольбы. Так помяни, помилуй, прости. Это триединое содержание ходатайства Церкви. Теперь мы можем сказать несколько слов о заупокойной молитве, о тех заупокойных службах, которые я назвал частными, и которые, как мы видели, регулируются определенными правилами. С одной стороны, в свете сказанного о поминовении усопших Церковью, должно быть ясно, что это поминовение, укорененное в самой природе Церкви, в ее вере, находит выражение в литургическом соборном действии, но оно также имеет и личный аспект. Абсолютно естественно и нормально для каждого из нас молиться за тех, кого мы любим, по кому скучаем, за тех, кто в этом мире отделен от нас смертью. Эта личная или индивидуальная молитва имеет ту же природу, что и соборная молитва Церкви. Это та же самая любовь, то же общение, то же воспоминание. Одним словом, стремление преодолеть смерть как разлуку. Для нас совершенно естественно вспоминать в формах культуры, в которой мы живем, дорогих нам усопших, навещая их могилы, отмечая различные памятные даты и так далее, а также просить Церковь молиться в это время за них и вместе с нами. Но причина, по которой Церковь регламентирует и ограничивает это личное поминовение, очень проста, и мы ее поймем, если знаем отношение христианства к смерти. Если все то, о чем я, пусть не полно и несовершенно, говорил в этих лекциях о соотношении нашей смерти со смертью Христа, о смерти как вступлении в Христову благословенную субботу, о том, что смерть уже не разлучает нас с усопшими. Церковь пытается посредством правил и указаний не допустить именно возвращения к старой смерти, к смерти как разлучению и капитуляции христианского опыта перед древним культом мертвых. Во всем христианском лексиконе нет более еретического слова, чем слово «частный», «отдельный». Смысл всего, о чем я говорил, таков. Усопшие братья и сестры, упокоившиеся в Господе, нуждаются не в возвращении к разлуке и одиночеству смерти, а превыше всего они нуждаются в Церкви как присутствии живого Христа, как жизни и единстве в Нем, как причастии в Нем Его бессмертной жизни. Смерть, и в этом-то все и дело, перестала быть частной, потому что перестала быть разлучением. Опасность нашего частного поминовения заключается в том, что оно так часто возвращает нас к старой смерти и старому культу мертвых, уводит нас от христианского преображения смерти. В первой лекции я упомянул о том, как в моем детстве в Русском соборе я наблюдал, как после воскресной литургии служили иногда по 15 панихид, одну короче другой. Только попробуйте предложить людям объединить всех в одной панихиде. Попробуйте объединить их усопших. Не знаю, кто был более энергичен, более убежден в необъединении их, священник или заказчики, потому что для священника служение одной панихиды означает меньшую оплату, а заказчики полагают, что их усопшим оказывается недостаточное уважение. Так что я утверждаю, что вероятность возвращения к старой смерти – не теоретическая, не академическая вероятность. Это то, чего вполне обоснованно опасается Церковь. И именно для того, чтобы не отделять усопших от Дня Господня и Его радости, Церковь запрещает частное поминовение в воскресенье. Не потому, что смерть печальна, а сегодня наш день, день живых, а именно для того, чтобы не лишать усопших участия в общей радости и причащения жизни бессмертной. И частные заупокойные службы запрещены на светлой неделе для того, чтобы не отделять усопших от дня смерти par excellence, Пасхи, ибо усопшие пребывают в Пасхе. Расскажу вам еще один случай из моей жизни. В моем маленьком приходе во Франции Ко мне подошла женщина и попросила отслужить панихиду сразу после пасхального всеночного бдения. Я сказал, что это невозможно, на что она ответила: «Но, батюшка, мой покойный муж так любил эту службу». Каков был бы смысл этого мини-псевдопогребения, последовавшего сразу после торжественного пасхального уничтожения смерти? В те же дни, когда частные, заказные, заупокойные службы разрешены, то очень грустно, даже трагично видеть, как совершаются они в частном порядке, отдельно, так сказать, от церкви. Для православной церкви пришло время, настал час, не реформировать литургию смерти, упаси Бог, не модернизировать ее, упаси Бог, но просто открыть ее заново, снова увидеть ее в истине и славе, то есть в ее связи с верою Церкви, со значением бессмертной смерти Христа для усопших, для нас, для всего творения, в ее связи с крещением и Евхаристией, со всей жизнью Церкви и жизнью каждого из нас, ее членов. Такое открытие заново необходимо прежде всего Церкви. Слишком много в этой области измен и извращений. Но оно необходимо и нашей секулярной культуре, за которую, хотим мы того или нет, мы несем ответственность. Как нам заново открыть смысл литургии смерти? Какие практические шаги для этого нужно сделать? Ответу на эти вопросы будет посвящена моя следующая, последняя лекция.